Глава 38. Взгляд Питера Пиггота. Дом наполняла характерная гулкая пустота, как всегда, когда Мадлен не было дома. По пятницам она ездила ужинать с тремя подругами, чтобы поболтать о вязании, шитье и прочем рукоделии, о недавно прочитанных книгах и здоровье родных и близких. Прибывая в раздрае за рулем, Гурни решил, что последует настояниям Мадлен и позвонит Кайлу, чтобы, наконец, как следует поговорить, поскольку нейтральные, почти безличные электронные письма, которыми они обменивались, нельзя было считать полноценным общением. Сухое, стерилизованное описание жизненных событий на экране не могло сравниться с живым голосом, который не умеет ни редактировать, ни удалять уже сказанное. Он зашел в кабинет с твердым намерением позвонить, но сперва решил проверить автоответчик и почту. Там и там было по одному сообщению, оба от Пегги Микер, соцработника и супруги Арахнофила. На автоответчике голос ее звучал взволнованно, даже чересчур. Она сказала:
«Дэйв, это Пегги. Помнишь, ты спрашивал про Эдварда Валери? Почему-то это имя не шло у меня из головы, я все думала. Но почему оно мне кажется смутно знакомым? И тут я поняла. Я слышал его в колледже на уроке литературы. Валери был каким-то драматургом елизаветинской эпохи, хотя ни одной его пьесы не сохранилось, поэтому никто о нем не помнит. Но известно, что он был жутчайшим мизогинистом и ненавидел женщин до рвоты. До нас дошел только один фрагмент его работы, пролог к спектаклю. Я отправила его тебе по электронной почте. Сам спектакль, говорят, был про героя, который убил свою мать. Представляешь, какой ад? Это интересно, а это все как-то связано с твоим расследованием по делу Перри? Ну, в общем, глянь почту. Надеюсь, что оказалось полезно. Дай знать, если потребуется еще что-нибудь. Все это так интересно. Ну ладно, до связи. Мадлен, привет».
Гурни открыл ее письмо и быстро нашел пролог к спектаклю Валери. «Нет в мире целомудренной жены, поскольку целомудрие не женская черта. Ее черты, речь и ум на разный лад, но неизбежно лгут. Поверь в одно, в другое, в третье — равно ложь. За скользким маслом, бархатом румян, скрывая слизь и гниль, она рисует внушающий любовь невинный облик. Но есть ли хоть нота правды в том, какую музыку мы слышим, любуясь этим ликом? Нет, ни истины, ни ясности, ни чести. Поскольку чистота ей не присуща, она от плоти плоть, от крови кровь, змея, что с верного пути свернуть мечтает всякого мужчину, заманив его в коварство путы». Гурни перечитал это несколько раз, пытаясь разгадать задумку автора. Итак, это был пролог к пьесе, в которой главный герой убивает свою мать. Текст был написан несколько сотен лет назад известным женоненавистником. Его именем было подписано сообщение, отправленное с мобильника Флореса, и адресованное Джиллиан в день ее убийства, а затем отправленное повторно Эштону, ровно 2 дня тому назад. В тексте сообщения значилось: «Я рассказал тебе про все причины». Логичным было предположить, что речь о причинах, изложенных в этом прологе, единственном сохранившемся образчике творчества. В прологе женщины описывались как бесчестные, злобные, лживые существа. Чем больше Гурни вчитывался в эти слова, тем более извращенный сексуальный подтекст ему в них мерещился. Гурни старался не полагаться на домыслы и всегда гордился своей способностью придерживаться фактов, но сейчас сам собой напрашивался вывод, что убийца использовал пролог в качестве оправдания смерти Джиллиан Перри, а, возможно, и других смертей. И этот вывод напрашивался весьма настойчиво. Естественно, в этой цепочке все звенья были зыбкими. Не было явных поводов считать, что предполагаемый елизаветинский драматург и отправитель сообщения — один и тот же Эдвард Валери. Не было доказательств, что Гектор Флорес мог использовать это имя как псевдоним, хотя сообщение и было отправлено с его телефона, и такой вывод опять же напрашивался. Картинка начинала складываться, и складывалась она жутковатым образом. Пролог Валери указывал на то, что первая гипотеза о мотиве была не просто безосновательной теорией. Для Гурни этот мотив звучал все более убедительно, поскольку его не покидало ощущение, что убийство Джиллиан было местью за какие-то прошлые сексуальные преступления, совершенные либо ею самой, либо другими ученицами Мейплшейда. А то, что Эштон получил аналогичное сообщение, подтверждало догадку, что убийство не было спонтанным актом, а являлось частью какого-то сложного многоступенчатого плана. А значит, история продолжалась, и смерть Перри не была конечной целью. Возможно, у Гурни разыгралось воображение, но он подумал, что не случайно единственным сохранившимся фрагментом пьесы Валлори оказался именно пролог. Мог ли этот пролог не просто предвосхищать события пьесы, а служить своеобразным намеком на реальные события будущего, на предстоящее убийство? Мог ли Флорес через эту цитату иносказательно сообщать миру о своих планах? Гурни нажал кнопку ответа и написал Пегги. «А что еще известно про пьесу? Что-нибудь про сюжет, персонажей? Может, сохранились какие-то воспоминания современников Валлори?» Впервые за время расследования он почувствовал настоящий азарт. Его посетило желание немедленно позвонить Клайну. Надеясь застать его в офисе, он набрал номер.
«У него видеоконференция», — отрезала Эллен Раков уверенным голосом несокрушимого привратника.
«В деле Перри новый поворот. Прокурор захочет об этом узнать».
«Уточните, о чем речь?»
«Речь, вероятно, не об одиночном, а о серийном убийстве». 30 секунд спустя в трубке раздался голос Клайна. Он был напряжен, рисковат и явно заинтригован.
«Серийное убийство, значит? Выкладывайте».
Гурни рассказал ему про Валлори, про сексуальную агрессию, скрытую за текстом пролога, и объяснил, как это увязывается не только с убийством Джиллиан, но и с пропавшими девочками.
«Как-то это очень уж вилами по воде», — произнес Клайн. «Насколько я понимаю, фактически известные нам обстоятельства нисколько не изменились. Ты же сам сегодня утверждал, что Флорес может как быть, так и не быть ключевой фигурой в этом убийстве. Доказательств у нас нет, и надо рассматривать все возможные варианты. Так почему ты вдруг начинаешь передергивать все в пользу одной версии? И почему ты вообще звонишь мне лично, а не в бюро?»
«Просто с учетом пролога Валлори появляется ясность относительно общего контекста. Может, дело в явной ненависти, а может, в самом слове «пролог». Пролог — это обещание дальнейших событий, понимаете? Флорес отправил Джиллиан это сообщение, как бы обещая убийство. И теперь сообщение получил Эштон. Выходит, речь о какой-то спланированной многоходовке».
«То есть ты думаешь, что Флорес убедил этих девчонок уйти из дому, высосав из пальца ссору с родителями, с единственной целью — убить их безнаказанно, чтобы никто не объявил их в розыск?»
Скептицизм в голосе Клайна боролся с искренним опасением, что это может оказаться правдой. «Пока мы не найдем этих девушек и не окажется, что они живы-здоровы, я думаю, что к этой версии нужно отнестись серьезно».
«Разумеется, мы отнесемся серьезно», — отозвался Клайн, как бы возмущаясь предположением, что может быть иначе. «Потенциальный заговор с целью серийного похищения и убийства — это более чем серьезно. Хотя я очень надеюсь, что худшие опасения все же не сбудутся».
Он помолчал, а затем снова спросил.
«И все-таки, почему ты звонишь мне, а не в бюро расследований?»
«Потому что вы единственный, кто на этом деле способен принимать решения, которым я доверяю».
«А почему ты так считаешь?» — спросил Клайн уже мягче, даже не пытаясь скрыть любовь к подобного рода лести.
Эмоциональный накал на сегодняшней встрече был за рамками всяких приличий. Я знаю, что Хардвик и Родригес недолюбливают друг друга. Это было понятно еще на деле Мэлори. Но сейчас этот дуэт явно вышел из-под контроля. Никто не способен мыслить объективно, все просто воюют. И у меня опасение, что каждую новость по этому делу будут расценивать в пользу той или иной воюющей стороны. Мне показалось, что лично вы не замешаны в перетягивании каната, поэтому предпочел позвонить вам напрямую». Клайн помолчал и произнес.
«Ты, должно быть, не в курсе насчет своего приятеля».
«Приятеля?»
«Родригес застукал его за злоупотреблением алкоголем на рабочем месте».
«Вот как?»
«Да, он отстранил его от должности за предполагаемое вождение в состоянии интоксикации и засунул в клинику с условием, что для возвращения к работе он должен пройти курс реабилитации. Странно, что Хардвик сам тебе не рассказал».
«Когда это было?»
Месяца полтора назад. Курс должен был длиться 28 дней, а Джек свалил из клиники, не пролежав там и 10.
«Господи», — пробормотал Горни. Он, разумеется, понимал, что Хардвику по личным причинам очень хотелось, чтобы Родригес ударил в грязь лицом. Но это само по себе не объясняло ненависть, которой был пропитан воздух на встрече.
«Очень странно, что он сам не рассказал», — повторил Клайн, и удивление в его голосе граничило с укоризной.
«Если бы он рассказал, я бы не взялся за это дело», — сказал Горни. «Тем больше причин, чтобы я работал только с вами и заказчицей. Если, конечно, общение со мной напрямую не осложнит вашу работу с бюро». Прокурор протяжно хмыкнул. И Горни догадывался, что его калькулятор рисков и выгод уже дымится от изменчивых условий задачи. Наконец Клайн произнес.
«Ладно, с одним условием. Нигде не должно прозвучать, что ты работаешь со мной. Официально ты имеешь дело с заказчицей, совершенно независимо от меня, и не имеешь права прикрываться авторитетом прокуратуры. Ты частное лицо, Дэвид Горни, работаешь по собственной инициативе. И точка. В таком случае я буду рад выслушать любые твои комментарии по делу. Поверь, я тебя исключительно ценю за твой опыт работы в департаменте и вклад в расследование по делу Мэлори, так что здесь никакого неуважения. Просто важно, чтобы наше сотрудничество было строго неофициальным. Вопросы будут?»
Клайн был невероятно предсказуем. Использовать всех, кого только можно, на полную катушку, при условии, что собственная задница прикрыта со всех сторон. Горни улыбнулся. «У меня один только вопрос, Шеридан. Как бы мне связаться с Ребеккой Холденфилд?» Клайн заметно напрягся.
«Зачем она тебе?»
«Мне кажется, я начинаю представлять себе портрет убийцы. Пока никакой конкретики, конечно, но у Ребекки подходящая специализация, чтобы помочь мне прояснить, в правильном ли направлении я мыслю».
«Ты почему-то говоришь убийцы, как будто избегаешь называть его по имени».
«Вы про Флореса?
А про кого же еще?»
«Во-первых, мы не знаем наверняка, что, когда Джиллиан зашла в домик, он был там один. Так что не факт, что убийца именно он. Мы даже не знаем, был ли он вообще в домике на тот момент. Может, ее там ждал кто-то другой. Я понимаю, что это звучит маловероятно, но я к тому, что доказательств у нас нет, а полагаться на гипотезы и домыслы надо осторожно. А во-вторых, меня смущает само имя. Если наш сказочный садовник Золушка действительно умный, расчетливый и талантливый убийца, то Гектор Флорес практически наверняка псевдоним».
«У меня ощущение, что я на чертовой карусели. Стоит решить, что хоть один факт мы знаем наверняка, как он вылетает из-под носа и сменяется другим».
«Карусель — это еще неплохо. Лично у меня ощущение, что меня засасывает в сточную трубу».
«И ты хочешь, чтобы Бекку засосало за компанию?»
Горни решил не реагировать на грязный намек, явно сквозивший в голосе прокурора. «Я хочу, чтобы она помогла мне придерживаться реальности, обозначила какие-то границы персонажа, которого я намерен поймать». Возможно, сработала решительность, прозвучавшая в последних словах, или Клайн просто вспомнил о проценте раскрытых дел с участием Горни. Но голос его изменился.
«Я скажу ей, чтобы перезвонила тебе».
Час спустя Горни сидел перед своим компьютером и всматривался в холодные глаза Питера Пиггота, чья история казалась ему похожей на дело Перри, а характер — похожим на предполагаемого героя пьесы Валери. Правда, Горни сам не до конца понимал, что его подтолкнуло открыть портрет Пиггота. Психологическое сходство с убийцей или баснословные деньги, которые теперь сулил этот портрет. $100 000, и вот за это мир современного искусства определенно непостижим. 100 000 за фото Питера Пиггота. Цена звучала так же странно, как и аллитерация. Нужно было поговорить с Соней, и он решил, что позвонит ей с утра, но сейчас стоило сосредоточиться не на стоимости портрета, а на характере смотревшего с экрана убийцы. В 15 лет Пиггот убил своего отца, чтобы устранить препятствия в своих откровенно нездоровых отношениях с матерью, с которой в итоге родил двоих дочерей. Когда ему исполнилось 30, он убил и мать, чтобы устранить препятствия в столь же нездоровых отношениях с дочерьми, которым на тот момент было 13 и 14. На взгляд обывателя Пигот ничем не отличался от нормальных людей. Но Гурни упрямо казалось, что его глаза выдавали что-то важное. Их чернота выглядела почти бездонной. Пигот полагал, что любые свои желания необходимо поощрять, и считал мир площадкой для их исполнения. Стоит ли говорить, что он оправдывал любые средства, которых это требовало, и нисколько не думал ни о ком, кроме себя? Таким ли Эштон представлял себе идеального психопата с безупречно выстроенными границами? Сейчас, разглядывая неподвижную радужку на фотографии, Гурни был практически уверен, что Пиготом двигала маниакальная потребность контролировать все, что происходит вокруг. Его представления о порядке были неоспоримы, и любые поступки для воцарения этого порядка непогрешимы. Гурни решил, что нужно попробовать подчеркнуть именно эту одержимость на фотографии, проявить потайного тирана за невыразительными чертами, выманить дьявола из-под маски посредственности. Интересно, не это ли будоражило воображение загадочного коллекционера Икенстила? Тайное зло за явной безобидностью. Не этот ли контраст казался ему настоящей ценностью? Портрет убийцы, разумеется, всегда значительно отличался от живого человека. На экране был лишь отпечаток образа чудовища, изрядно обусловленный безобидностью формата. Змей, лишенный яда. Парализованный, заламинированный черт. Гурни скрестил руки на груди, откинулся в кресле и погрузился в раздумья, обратив взгляд в окно. Когда его взгляд сфокусировался на ярко-алом закате, ему показалось, что по небесной бирюзе размазана кровь. И тут же вспомнил, откуда взялась ассоциация. Южный Бронкс, спальня с бирюзовыми обоями. Жертва перестрелки, которая медленно сползла по стене на пол и оставила там жутковатый развод. Это было его первое расследование. 24 года назад. Вокруг жужжали мухи. Был август. Тело лежало на полу целую неделю.